Продолжаем сегодня читать Евангелие от Иоанна, 16 глава, и сегодня с 8 стиха. Будем продолжать. 8 стих, он у нас является предложением, продолжение предложения 7 стиха, где Господь говорит об утешителе, который придет к ученикам, которого он пошлет к ученикам, как сказано в 7 стихе. И в 8 стихе написано: «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Вот очень интересные такие стихи здесь, которые, может быть, с первого раза понять не так просто. И, наверное, со второго тоже не так просто. Вот, смотрите, да, ну, подстрочник говорит немножечко в форме такой будущего времени постоянного, там сказано, будет обличать, обличать, да, слово обличать говорит, точнее, переводится как разоблачать, обнаруживать, обличать, укорять, обвинять, порицать. Словарь говорит об этом слове, как о слове, которое говорит об обличении с целью приведения к осознанию и исповеданию вины. Но, смотрите, да, тут что мы должны вспомнить? Есть стих 14 главы, 17, где говорит Господь о Духе истине, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Говорят о своем приходе, да, то есть отец даст им другого утешителя, и здесь тоже говорится об утешителе, а говорится о том, что мир его не может принять, потому что не видит и не знает его, да, это сам Господь говорит. И здесь, когда мы читаем этот стих, мы тоже как бы можем задуматься, каким образом он обличит мир. Сам мир понимает ли, что он обличаем, он ведь не видит Святого Духа, и не знает, и не слышит, и не имеет, да? Но Святой Дух, Дух истины, он в учениках, написано будет. Господь говорит, он будет действовать в учениках, да? То есть он будет находиться в верующих, и через них производить, и в них в том числе производить определенные действия, определенную работу. Я думаю, что прежде всего это происходит как раз внутри человека, когда у него меняется отношение к окружающему миру. Да, то есть это обличение как бы происходит внутри верующего человека. И вот этот мир, который до того, да, как человек принял Духа Святого, да, Господь даровал ему вот это видение в связи с этим миром, мог быть в полной гармонии, да, мог в нем радоваться, мог полностью как бы в нем интегрироваться, жить его интересами, целями, да, то есть все как бы было, как единое целое с ним находился. А здесь получается вот так, как сказано у Иоанна в первом послании, что мы знаем. Это 5 глава 1 послания Иоанна. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Так там написано. Мы знаем. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. И получается так, что одна из первых, наверное, первых действий, первых толкований того, что здесь сказано, находится как раз вот в этом, в этой области, что Дух Святой, действуя в учениках, внушает им вот такое правильное отношение к происходящему вокруг. Да? Он как бы дает понимание, что мир действительно находится во зле, и мир находится в противоборстве с Богом. Как бы он противостоит всему доброму, что Господь с собой несет. Да? Это вот тоже, что у нас тоже в Иоанне, в первом послании сказано, уже не в пятой, во второй главе, с 15 стиха, мы все эти стихи тоже хорошо знаем наизусть, не любите мира, не того, что в мире, ибо тот, кто любит мир, в том нет любви очи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек. Вот, когда мы читали предыдущую главу, помните, мы тогда там много рассуждали о том, что такое, вот Господь говорит, вы не от мира, да, мир любил бы свое, придавая миру какую-то цельность, скажем, да, такую, даже личность какую-то, да, как будто мир... Мир в целом, как определенная такая совокупность, которая вот, звучит в словах Господа, как действительно, как будто это какая-то личность отдельная. Да? То есть он не говорит конкретно там, о дьяволе, он не говорит о людях, да, говорит, вот люди бы любили свое или не любили бы свое. Он говорит о мире, как вот в каком-то таком объединении. Объединении, наверное, воли неверующих людей и воли дьявола, который направляет, собственно, их волю уже в свою волю, улавливает, как мы читаем в Писании. И в целом получается, что два состояния, да, то есть в этом мире человеку может быть два состояния. Либо он служит дьяволу, либо он служит Богу. Да? И, собственно, об этом Павел в Римлянам и написал, да, что вы были... Прежде вы были рабами греха и были свободны от праведности, а теперь наоборот, да, вы свободны от греха, но вы стали рабами праведности. Так он говорит, не выводит какого-то среднего состояния между. И вот это состояние, вы были рабами греха и дела делали, которых ныне сами стыдитесь, вот оно, наверное, и характеризует то, что такое, собственно, в мире происходит. Поэтому чтобы это осознать, надо получить познание от Бога. Вот так получается, да? И Господь об этом говорит. То есть придет Святой Дух, и Он, будучи в вас, в первую очередь даст вам. Вам, потому что Он с вами разговаривает, Он с вами имеет дело. Он не имеет дела с миром напрямую, Святой Дух, правда?
Да.
То есть четко об этом Господь сказал, что мир его не видит и не знает, и принять не может. И о его существовании даже не догадывается. Но действует он верующих и дает верующим вот такое понимание, разделение вот этого глобального, тяжелого разделения, когда мы видим мир, большинство людей, которые являются его составляющей, пока Господь его не коснется, и он не перейдет в другой лагерь, да, в лагерь церкви, да, в лагерь детей Божьих, тогда он становится враждебным, мир становится ему враждебен, и он становится чужим для мира. Да, об этом вот мы в предыдущей 15 главе читали. И вот это понимание одно из действий Святого Духа. Да, вот, ну, я думаю, что мы можем даже о себе так вспомнить, когда вот у нас произошло эта встреча, когда Дух Святой у нас начал производить работу, вот, ну, я себе помню, мне как бы стало, ну, перестало быть интересным то, что до этого было очень интересно. И даже оно стало неприятным. Вот, то, что раньше, например, очень нравилось там по телевизору смотреть, там, даже всякие концерты, там вот эти все фильмы такие, все это прям вот, приятно было, а потом в какой-то момент вдруг оно стало вызывать отвращение. Понимаешь, ну, что там. Ну, одно зло, в лучшем случае просто глупость, в худшем какое-то вот навязывание каких-то не тех совершенно истин и принципов, да, вот все это в каком-то противлении находится, даже не то, что явно там какое-то богохульство, ну, как-то вот потихонечку все. И становится, ну, как бы вот неприятно, непонятно даже, вот как это могло, например, нравиться, как это могло... Вот, ну, ты же начинаешь видеть истинную картину. И вот истинная картина состоит как раз вот из этих составляющих, которые мы здесь прочитали. Он бличит мир о грехе, о правде и о суде. И дальше Господь дает такую кратенькую расшифровку, что Он в каждом слове имеет в виду. И я думаю, что вторая сторона этого обличения, это когда... люди из мира видят уже верующих, которые живут в духе, находясь и по духу поступая, это тоже имеет воздействие, да, уже на тех людей, которые, ну, каким-то образом и Господь их уже начинает касаться, и они приходят в покаяние и видят, если они действительно видят в верующих тот свет, ту другую жизнь, которая, опять же, обличает мир в том плане, что, оказывается, есть другая жизнь, есть не во зле, не человек человеку волк, да, не вот этот принцип вечного стяжательства, максимального получения всяких удовольствий и всего, чего, чем, собственно, люди живут, да, то есть на это все направлено, все бегут, и в голову не приходит, что может быть какая-то другая жизнь. Опять же, если встречается на пути человек другой, он тоже является определенным обличением, да? Да. Но опять же, Дух Святой, действуя в человеке, производит плоды, которые уже видны окружающим становятся, да, не напрямую во всех людях неверующих, а через верующего человека, через плоды Святого Духа, о которых мы тоже в Писании читаем. То есть, наверное, вот две стороны вот здесь как минимум этого действия, которое говорит здесь Господь, называет это обличением. И сказано же, да, вот Ефесянам, например, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Да, и вот, наверное, тоже об этом же здесь сказано, что еще есть призыв, ну как обличаете, да, тоже мы можем, как бы, как минимум два варианта, не обязательно это даже, что надо подойти, показать пальцем и сказать, что вы вот такие сякие, а даже своей жизнью праведной уже будет обличение для людей, да, то есть вот в бесплодных делах тьмы вы не участвуете, как вот написано у Петра, что они девятся, вот мы, вам что, заповедно проводить добрую жизнь между язычниками, да? Чтобы они, видя вашу жизнь, вот они Богу прославили. И они девятся, там написано, да, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, но и задают в том числе и вопросы, да, кто-то вот в этом видит нечто. Вот помните, когда мы читаем про то, как происходило распятие, и само поведение Господа, оно произвело действие, и сначала на одного из разбойников, да, потом на сотника, который даже, собственно, не слышал никаких проповедей в этот момент, но он увидел, как Господь вообще себя вел, что говорил вот в эти последние часы. Я думаю, что это было тоже, ну, разительное отличие от того, что он привык видеть. Да? Почему там написано, что он истинно этот человек, Сын Божий, он как бы по всему увиденному, уже не потому, что там вот в конце написано, там и что было затмение и так далее, как бы это, я думаю, не являлось даже главным, а главным явилось то, что он был рядом, и он мог увидеть нечто для себя совершенно необычное, что нельзя списать на совпадение, да, ну, там затмение, ну, совпадение, там бывает, что-то вот выпало на этот день, а если, ну, все в ожесточении, в каком-то или в каком-то в ужасе, да, идут на эту казнь, то увидев вот Христа и какой он был там, это уже было для него огромным свидетельством. И мы видим его реакцию, да, и думаю, что вот это было уже тоже обличение тьмы, да, то есть просто по-другому вести себя в ситуации, то вот как вот Господь себя вел, это уже будет очень сильное свидетельство и обличение. Еще есть у Павла такое интересное место в 1 Коринфянам, когда он говорит о том, что когда кто-то войдет неверующий в собрание, да, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайна сердца обнаружится, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. Помните такой вот отрывок? Там про языки он говорил, ну и в том числе о том, что вот Дух Святой дает им как там написано, пророчество. Пророчество, да, говорит, да, некоторые слова от Господа. Тоже одна из составных частей вот этого действия Святого Духа в верующих. Да, верующих. Он видит действия в верующих, и у него происходят определенные действия. Если у кого-то еще свои мысли по 8 стиху есть, или по любому другому, вы тоже делитесь сразу, или можем потом, когда вот эти три составляющие, 8, 9, 10. Пожалуйста, участвуйте, кто хочет что-то свое дополнить и мыслями поделиться с другими. Обогатить, так сказать, присутствующих.
Ой, обогащать. Не будем. Вот этот стих 8, он все-таки такой крупный. И придя, тот самый обличит мир о грехе, о праведности и о суде. И вот конец 7, это то, что если не уйду, то не придет утешитель, а если уйду, утешитель придет, да? То есть на самом-то деле это он сам, он как бы говорит, что... И вот тут, может быть, с его приходом приходит царство, которое противостоит царству дьявола, миру. Ну, просто стих такой обобщенный, такой крупный, такой значимый, вот этот 8, потому что потом конкретизируется. Так что тут противостояние Божьего царства и царства мира сего под руководством сатаны. И он придет как свет, он сам придет. То есть он уже в духовном виде может быть сразу везде, к любым людям, да, везде, и уже работать с миром и разбивать его темное это царство.
Да. Ну да, с приходом Святого Духа образуется церковь, собственно, во всей ее полноте, да, составляющей, и она является тоже таким
юнитом,
да, и нечем противоборствующим с этим миром, и светящим в этом мире, и обличающим этот мир, да, самим своим фактом существования. Потому что, наверное, действительно, не будучи церкви, ну, никаких критериев истины бы не было. Каждый бы делал, что хотел, и считал бы, что оно правильно. И наличие какой-то другой истины, не той, которая из этого мира исходит, а из этого мира исходит постоянно что-то разное, да, и то, что удобно, и то, что модно в данный момент, и все эти учения, и метания, колебания, или просто отсутствие всякой идеологии, а просто идеология «бери все, что можешь взять», вот, и да, столько вот действительно церковь пережила разных эпох, разных идей, да, и помимо просто того, что мы имеем сейчас, капитализм, допустим, чисто в каком-то виде там европейском, и диктатуры, и социализм, коммунизм там со своей идеологией, пытавшийся что-то там вот такое вот новое изобрести, и ну, какие только не были, да, и все равно этот мир все равно лежит во зле, какая бы ни была бы, вот у него флаг какой бы ни был, и какая бы идеология там не была официальной, или бы ее не было вообще никакой. А все равно церковь всегда находится в оппозиции. Настоящая церковь всегда находится в оппозиции с этим миром. Потому что, естественно, что мир лежит во зле и завлекает, и тянет человека в сторону зла исключительно. Даже будучи несколько там приукрашено, как-то, да, все завуалировано может выглядеть. Может это какими-то гуманитарными принципами сопровождаться и так далее, но на самом деле есть очень четкое и понятное определение в Писании, что как оно и было, так оно и есть. Да? И 2000 лет назад написано про мир, лежащий во зле, 2000 лет назад написано, на чем он основан, на похоти плоти, на похоти очей, гордости житейской, абсолютно ничего не изменилось, ничего. То есть вот удивительно даже, да, насколько цивилизация технически шагнула вперед, а что касается движущих сил человека и того, что царит абсолютно полная неподвижность, и даже наоборот, как нам и сказано, некоторые даже сползания все в худшее состояние, да, при всем этом наличии информации, при наличие образования, науки, всего такого вот каких-то там вещей государственных, тем не менее, по сути, все остается тем же самым. И в этом мире тьмы действительно верующие там, и церковь целиком, и верующий каждый по отдельности является светом, который эту тьму обличает и говорит, что нет, неправильно, не так, это неверно, так жить нельзя, да, есть настоящая жизнь, есть настоящая правда, есть вечные ценности, есть Бог, Творец этого мира, который имеет определенные требования к человеку, определенные истину, которую он человеку хочет передать, живущему в этом мире, да, и очень много вот этих сторон, которые несет присутствие церкви. А церковь без Святого Духа существовать не может, да, и как раз речь идет о том самом утешителе, или когда мы действительно это раньше проходили, мы говорили о том, что это тот же самый Господь, только уже вернувшийся не в виде воплощенного человека, а вернувшийся в виде Святого Духа. Потому что он сам сказал, что не оставлю вас сиротами, приду к вам. И еще немного, и мир не увидит меня, сказано, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Хорошо. Давайте 9 стих прочитаем. О грехе обличит, да? Обличит о грехе, что не веруют в меня. Ну, я думаю, что грех этот... Это есть тот самый грех смерти, о котором Иоанна написано в первом послании, в 5 главе, там, 16 стихе, в 17 сказано, что если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, согрешающему не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. И вот у Матфея, Иисус сказал людям как-то такую фразу, что всякие грехи хула простятся человеком, хула на духа не простится человеком. Когда речь как раз шла о том, чтобы либо принять Христа как Мессию, либо не принять его и обвинить его в том, что он все это делает силой Вельзевула, князя Бесовского. И к этому он сказал, что, ну, опять же, я думаю, все сводится к тому же, что если ты не принимаешь Христа, а верую, вот как здесь написано, это есть тот самый грех основной, главный и, собственно, губительный грех, который губит этот мир. Да? То есть, если не уверите, не веруете, что это я сказал, Иисус, умрете во грехах. Умрете во грехах ваших. И тут уже никаких других ваших заслуг не будет. Да, не будет. И быть не может. Поэтому вот то, что единственное спасение и, скажем, противоположность греха, это то, что находится в воле Божией. Да? Помните, спросили у Иисуса, что нам делать, чтобы делать дела Божии? Вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Вот эта вера, которая является волей Бога. И если ты в ней находишься, ты находишься в правильном месте, да, ты находишься в воле Бога. Если веры в Христа нету, то человек уже осужден, он уже находится за пределами Божьей воли, да, и ему надо единственный путь, это Господь, приходить с верой, с покаянием Господу, никаким другим путем. Это тот самый грех, ну, он не может быть аннулирован, скажем, да, кроме как верой, верой и обращением ко Христу. Естественно, да, мы понимаем, что это один из таких и краеугольных камней, разделителей, что ли, да, которые разделяют мир от церкви, да, то есть неверие. Ну, опять же, я думаю, что веру мы тоже должны понимать во всей полноте этой веры, да, то есть не декларативную веру, не мертвую веру, а веру, которая действительно человеком управлять может, которая может влиять на его жизнь, который влияет на его жизнь, который что-то меняет в его жизни. Да, вот эта вера. Если ты заявляешь, сейчас очень многие заявляют, как кто-то, если кто-то где-то у кого-то умер, обязательно отпевать несут. Да, вот тоже заметили такой интересный эффект. Ну, практически всегда, я не знаю. Думаешь, люди ну, совсем неверующие, а нет, нет. Как к этому делу касаются, все, пошли к батюшкам, да, то есть, ну, это как бы вера какая-то, да, такая своеобразная, которая на жизнь человека никак не влияет, никак абсолютно.
Да.
Но вот вдруг она начинает вот таким образом, как бы, что-то проявлять себя. Единственное в том, что вот как кто-то помер, надо прийти и отпеть. Ну,
Священник Смирнов сам смеется над этим и говорит: отпели, отпетый мошенник лежит. Отпетый мошенник. Ну, то есть приводят всех,
ну, да, всех
без этого. И он говорит: ну что с этого? Человек что веровал? Отпетый мошенник. Ну, есть такое у нас.
Угу. То есть можем сказать так, что самый главный грех в этом мире это
неверие.
Да, это грех неверия. Самый страшный и смертельный.
Неверие в Христа.
Вот сколько в православии об этих смертных грехах, да, рассуждают 7 смертных грехов, там еще какие-то.
Да.
Я тоже, когда читала, увидела, что это грех к смерти, как вот пишет Иоанн. Ведь действительно, как Господь сказал, пусть мертвые хоронят мертвых. То есть та жизнь, которая истинная, единственная жизнь, та вечная жизнь, которую ты принял, она только может называться жизнью. А это протухшее, прогнившее, длящееся там 70-80 лет, оно последний Адам был распят, сказано. Последний Адам на кресте висел в Коринфянах. Уже Адама нет. По сути дела, он распят.
Да.
Так что, действительно, вот единственный смертельный грех. Представляете, люди не в состоянии, я не знаю почему, но не принимают вот жизнь. И тем самым это смертный грех. Очень просто.
Да.
А то рассусоливают там то, да, и это смертные грехи.
С какой твердостью говорят мы атеисты, да?
Это тоже, люди. Да. Страшно прям становится.
Так вот этот грех, он грех смерти, да?
Ну вот к смерти духовной. То есть духовный, у них не будет той жизни, которая живет вечно. Я уж не знаю, как там дальше.
Да, грехи неверия. Да, ну то есть как бы все к этому сводится. Потому что здесь тоже Господь говорит не о грехах.
Да.
Ну да.
Он обличит. А говорит в единственном числе о грехе. Да. И грехи, и сам же дает определение, что это за грех. О грехе, что не верует в меня. Очень четко здесь и понятно, да, и поэтому действительно, как бы можно там эти фантазии оставить в стороне там про смертных грехов, про их списки, что смертный, что несмертный. Понятно, что Господь грехи с верующего человека смывает, да, своей кровью его грехи. Но если ты неверующий, то ты, во-первых, этим же одним грехом уже себя убиваешь. Даже остальные уже не нужны, потому что ты же отвергаешь уже в этом волю Божию. Что такое грех? Это поступает человек против воли Бога. Да? То есть он делает нечто противное воле Бога, противоположное. И если Иисус сам сказал, что это дело Божие веровать в меня, то если человек противится, он уже этим грехом
убивает себя.
Да, потому что ему тогда не остается прощения за остальные его грехи. И этот грех, и все остальные грехи уже, как бы, уже не важно, наверное, их сколько, один, или их там 50, или их 1000, никто их не считает. Либо ты прощенный грешник, либо ты непрощенный грешник. И все зависит от твоей веры в Христа, живой веры, опять же повторюсь, да? Вот о чем здесь говорится, да, в этом коротеньком 9 стихе 16 главы.
Еще, извините, вот тут как никогда подходит греческий перевод слова грех, еще не попадание в цель. То есть, когда человек, ну, для нас грех это что-то, что мы вот делаем вопреки Богу и неправильно. Но это не попадание в цель. Ты просто ошибся. Ты
допускаешь,
не попал.
Допускаешь действия такие, которые не позволяют прийти к тому месту, к которому ты стремился.
Да, так
да,
что
не попадание вот в цель. Интересно,
да,
тоже.
Да, да, да. Это мартия, я точно знаю одно из значений. Ты не попал в цель. То есть не надо это воспринимать как нечто такое страшное, нарушение всех 10 там заповедей. А просто это то, что ты совершил не с Богом, один Бог нам достаточно
дает. Достаточно самую маленькую заповедь не выполнить, и уже достаточно этого.
Ну, даже как интересно. Даже вот это, да.
Ну, в жизни человека есть цель.
Но.
Получается, что если ты не Христа не принял в этой жизни, не уверовал,
да,
то бесцельно твоя
жизнь. Бесцельно твоя жизнь.
Это цель, которую ты в жизни должен был выполнить.
Выполнить.
Чего ты родился, да?
Да.
Чтобы найти Бога. Павел об этом пишет, да? Чтобы найти Бога. Он все это сделал. А ты эту цель просто мимо него промахнулся. Ты сделал много-много-много всяких разностей.
И все тщетно.
Это как одного раввина. Слышал такой интересный пример. Человек собирается, да, куда-то ехать. Вот он там чемодан, да, собирает, там гладит себе рубашки, там вещи покупает все необходимые, все это складывает, собирает, заказывает билеты. А для чего? Да? Для того, чтобы поехать.
Ну да.
А если вот представьте, он все это делает, а потом не едет. Он даже и не собирался никуда ехать. Получается, что все вот эти дела, они совершенно бессмысленными. Все остальные дела становятся бессмысленными. Зачем ты это все делал? Вот так и жизнь человека.
Так и жизнь,
да,
человеческая, да.
Она какой-то общей цели подчинена должна быть. И тогда в ней все делается для достижения этой цели, правда? То есть у нас есть какая-то цель, мы делаем действия, которые для достижения этой цели нужны, необходимы. А если цели нету, то получается все действия бессмысленные. То есть жизнь становится бессмысленной. То есть да, просто ты вот зря жил.
Да.
Просто так можно сказать, зря. Зря прожил. Вся вот эта суета, возня, усилия, достижения какие-то. Да. Непонятно. Для чего они нужны, если в конце нет? Зачем ты собирал чемодан всю жизнь? Складывал эти вещи, никуда не поехал.
Да.
Ну, как бы смешно и грустно.
Во имя становится. Чего туда?
Да, тем более, что говорят, люди-то очень многие именно так всю жизнь живут. То есть много всяких дел, как будто бы для чего-то подготовили, ничему, а общей цели-то нету. Да, то есть все есть хорошо, все там в этой жизни. Если говорят, как автомобиль, например, автомобиль, да, сколько у него всяких есть. Там для чего, да, там фары, чтобы светить, там стекла, чтобы не дуло, там, это, ну, все, да, колеса, чтобы. А вот цели ехать, да, если нету, то есть куда ехать на нем, то есть он-то создан, чтобы ехать. А не все остальное происходило. Там дворники крутились, печка работала, фары светили, мотор жужжит. А смысла никакого нету, да, если он никуда не едет. Вот эту главную цель-то можно в жизни и потерять. То есть все будет жужжать, светить, работать, дым будет идти, да, бензин будет гореть. А движение, для чего этот автомобиль создан? Не для того, чтобы фары у него светили. Он создан, чтобы привозить человека в какую-то точку. Если этого не происходит, то зачем тогда и вся машина нужна была? Зачем она вот стоит где-нибудь, да, там, бесполезная вещь, бесполезная, да?
Даже.
Да, я ее из гаража помыл.
Ну да, вот так люди живут, да, и никуда не едут.
Посмотрят, обрадуются, что есть, и все.
А цель, получается, у нас Господь, цель Христос. И только движение к Нему и все, что способствует этому движению, оно служит и достижению этой цели. Да? Как бы и под это все остальное тоже приобретает смысл. Если в общем нет смысла, то и в деталях, получается, нет никакого смысла. Поэтому действительно грех — это такое слово, которое, по-моему, и на иврите тоже имеет такой смысл, просто промах. То есть ты зря, ты свою цель, свое появление на свет просто не попал. Не выполнил то, какой потенциал был тебе заложен. Тебе были даны возможности, и ты просто в эти возможности, ну, как бы, не попал, не вошел, и просто пропустил самое главное мимо. Самое главное, ради чего ты вообще появился, человек же с какой-то целью появляется, правда?
Mm-hmm.
То есть мы как бы из этого исходим, потому что мир творец, и такое создание его, у каждого человека в жизни, получается, есть смысл. Он не просто так создает, ничего не создается. Просто так, опять же, да, любая вещь, которую мы, как конструкторы, человеки, способны что-то создавать, мы создаем с какой-то целью, правда? Мы же не создаем бессмысленные какие-то. Да, то есть для чего-то мебель, для чего-то, там, одежда, для чего-то, та же машина для чего-то, да. А что же человек не для чего, просто так появляется, создан просто так, чтобы просто пожить, где-то постоять на полке, потом быть выброшенным. И, ну, нет, конечно. Поэтому вот это вот какие краеугольные вещи, о которых здесь говорит Господь, этот грех, который сводит на нет весь смысл существования человека. И все остальные уже, все остальное уже не имеет, получается, значения. Не имеет. Это погибель, бессмысленность жизни, не ведущий никуда, не достигающий ничего человек. Да? Поэтому вот через Христа и жизнь, и в нем, через него, и к нему, как у Павла написано. Да? Если вне его, то просто все становится очень печально и лишено всякого смысла. Следующая, да, составляющая, 10 стих. «О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня». Правда, такое слово, означающее праведность. Подстрочник переводит основу как праведность даже, вот где у нас правда. Праведность, справедливость, законность. Вот. И помните, когда Иисус сказал Иоанну Крестителю, который не хотел допускать его до крещения, что оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Вот он там тогда так сказал, всякую правду. И то, что является законным, правильным, справедливым, да, даже в каком-то смысле обоснованным, логичным. И здесь вот, я думаю, что речь идет, наверное, о том, что вот этот мир, да, почему речь идет об обличении мира, что в этом мире Христу нету места. Как оказалось, ему нет места, да, этот мир, который против него восстал, который позволен ему здесь прожить в конечном счете только 33 года, из его 3 года с небольшим служением. И вот как бы это царство, которое не как бы Христа, да, царство мое не от мира этого. То есть в этом мире нету его царства. Он из этого мира вышел, и будет другое, да, будет нечто другое, когда все это будет завершено с этим миром, который мы сейчас видим. И как бы сам Господь говорит о том, что, наверное, прежде всего, что ему нету здесь
места.
И это, да, это есть определенная черта, составляющая этого мира, который тоже является обличением. Обличением, смотрите, да, то есть ведь Господь так и сказал ученикам: мир вас не может любить.
Да.
Он прежде возненавидел меня. И как бы здесь это не лечится, как бы, да, какими-то мерами, там, убеждениями, попыткой с этим миром заигрывать, установить дружеские отношения. Это какая-то принципиальная оппозиция, принципиальная антипатия. Да? И в этом мы читали в прошлой главе, помните, подробно все это мы разбирали. Причем так ярко и четко, и резко даже там так Господь говорит. И в этом мире его действительно вот в том виде, в котором, может быть, его хотели бы видеть ученики, они надеялись, что он сейчас установит здесь царство, воссядет на престол прямо сейчас, и они при нем будут в этом царстве на каких-то почетных должностях, да, так хорошо, радостно существовать, но оказалось, что этот мир несовместим с Христом. И оказалось, что действительно вот он как бы его отторг, распял и отверг. И Господь в этом мире не находится уже в том виде, в котором он находился. Да? То есть он находился в том виде, когда его все могли видеть. Он был как человек, в облике человека пришел, вычеловечился. Да. И являлся как бы частью, да, этого мира. И верующие, равно как и неверующие, могли его видеть, могли с ним даже разговаривать, да, то есть вот он был здесь. Но когда он ушел с этого мира, и он это подчеркивает ученикам, говорит, еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите, да, увидите, да. Но увидите не как человека, да, ходящего рядом с вами, как было до ныне, а увидите в Духе Святом. То есть нечто совершенно этим миром вообще уже не осязаемое и невоспринимаемое, и не являющееся даже частью этого мира, да, Дух Святой, он с этим миром никак не соотносится. Он действует только в верующих, которые, в свою очередь, в этом мире еще находятся. Да? То есть Господь вот таким образом присутствует, и это обличение для этого мира. Значит, этот мир просто не может его вместить, он не может с ним находиться вот в какой-то гармонии, да, в сосуществовании, в совместном даже проживании. Да, он его отторгает. Отторгает, и это есть большая беда этого мира, и это приведет к тому, что этот мир уничтожен будет. Как написано, да, что он сберегается огню на день суда. Потому что как раз потому, что с Господом этот мир существовать не может. Мне вот вспоминается, когда, помните, после Золотого Тельца Господь когда сказал, да, и Моисею, что пусть народ пойдет, но не я не пойду с ними, я не пойду с ними. И вот Моисей как бы хотел, чтобы он пошел, и Господь там, среди прочего, сказал ему, что если я пойду с ними, то поскольку народ этот непокорный и буйный такой, да, то я уничтожу их. Потому что вот это вот нахождение, он как бы ему объясняет, меня среди народа, который склоняется к греху, оно с этим народом оно несовместимо. Помните, сколько раз там начиналось у них то мор, там, то пожар, то что-то, да, именно потому что Господь был очень близко там, очень близко. И если бы он здесь все-таки пришел в этот мир, то этот мир бы перестал существовать сразу. Я думаю, что это как раз образ вот его пришествия, о котором мы читаем, да, когда он в силе, славе своей придет, и тогда логичным образом, наверное, этот мир уже существовать не сможет. Потому что неизбежно придет суд, и все это закончится. Но в том виде, в котором сейчас, Господь позволяет ему существовать, удалив себя самого из него, да, вот в так в явном виде, не присутствуя, да, как вот он присутствовал какие-то моменты здесь, да, и вот в стане Израиля, и как Христос присутствовал определенный очень короткий промежуток времени на этой земле, и мир не был уничтожен только потому, что такая была воля Бога, чтобы его сын был принесен в жертву за грехи, да, мы понимаем. Что если бы не было этой цели, то вот то отношение, которым встретили его здесь, оно бы привело к погибели этих людей, да, не Господа, погибели людей всех нечестивых. Поэтому здесь в том числе есть и милость Божия, что он как бы из этого мира вышел до поры и оставил время для покаяния. Оставил время для покаяния. Да, да, потому что когда он уже в этот мир вернется, придет сюда, этот мир просто будет сожжен, и будет нечто новое. И вместе с ним мы все нечестивые человеки, как мы читаем, да, будет погибели, соблюдается огню на день суда, и погибели нечестивых человеков, как у Петра написано. Вот это та сторона, которая... о которой здесь говорится, это правда, праведность, или как бы, ну, даже трудно как-то перевести удачным какое-то вот правильное положение дел, да, вот оно какое-то правильное. Вот, как вот было, что такое, надо исполнить всякую правду, крещение принять. Крещение принимал он как подтверждение того, что дальше все верующие по его путем пойдут, будут принимать также это крещение, которое будет говорить уже у них о том, что они прекращают свою прежнюю жизнь и восстают для новой жизни вот, через крещение, смерть и воскресение. И поэтому он явно тогда сказал, вот надо вот этот порядок, это какой порядок, так должно быть, так должно устроиться служение и отношение человека с Богом вот через это. Да? И я как первый, кто по этому пути пройдет. И здесь он тоже говорит это же самое слово, правда, правда, или праведность, или правда, которая говорит о естественном положении вещей. Ну, естественно, как и сам факт того, что Господь умер и воскрес, да, это как вторая сторона, что это действительно то, что будет церковь в этом мире нести эту весть.